Глава вторая. История болезни. Энн 48 лет. Он совладелец крупной бухгалтерской фирмы в Портленде, разведен, отец двух дочерей. Одна учится в аспирантуре в Калифорнии, другая студентка-первокурсница здесь, в Мэйне. Отношения с бывшей женой описывает как отдаленно дружелюбные. О себе говорит так. «Я знаю, что выгляжу старше 48. Это все от того, что не могу заснуть. Я уже и амбиен пробовал, и эти... каких... зеленым мотыльком на коробке. Меня от них лишь шатает, как пьяного». Спрашиваю, долго ли он мучается бессонницей. Отвечает, не раздумывая. 10 месяцев. Интересуюсь, бессонница ли вообще привела его ко мне. Улыбается, глядя в потолок. Обычно пациенты садятся в кресло, по крайней мере, на первом посещении. Одна женщина сказала, что, представляя себя на кушетке, видит смехотворный персонаж комиксов из Нью-Йоркера. Энн идет прямо к кушетке. Ложится и сплетает руки на груди.
«Мы ведь оба знаем ответ, доктор Бонсон».
Неожиданно выдает он. «Прошу уточнить».
«Было бы дело только в мешках под глазами. Я бы обратился к пластическому хирургу или к своему терапевту, который, кстати, вас и порекомендовал. Вы, — говорит один из лучших специалистов. Так вот, у него бы я попросил что-нибудь посильнее амбиена или таблеток с зелёным мотыльком. Ведь должны быть и посильнее, да, доктор?»
Оставляю без комментария.
«Я так понимаю, что бессонница всегда симптом чего-то другого».
Отвечаю, что не всегда, хотя в большинстве случаев это правда. И добавляю, что если есть еще какая-то причина, бессонница редко бывает единственным симптомом.
«Ну, конечно, у меня есть и другие», — отвечает. «Целая куча симптомов. Обратите внимание, например, на мою обувь».
Обращаю внимание на его обувь. Тяжелые шнурованные ботинки. Причем на левом узел сверху, а на правом — снизу. Сообщаю, что все это крайне занимательно.
«Да», — соглашается, — «в мои школьные годы девочка завязывала кеды снизу, если встречалась с мальчиком, ну или если какой-то мальчик ей нравился, и она хотела с ним встречаться. Так было принято».
Спрашиваю, не встречается ли он с кем-то. Думаю, может, это хоть чуть-чуть разрядит обстановку. По движениям видно, он очень напряжен. Костяшки пальцев сплетенных рук побелели, словно Энн боится, что те улетят, если не приложить усилий и не удержать их. Пациент не смеется, даже не улыбается.
«Я немного староват для девушек. Это пройденный этап моей жизни. Правда, я тоже кое-чего хочу».
Молчит, раздумывая.
«Я пробовал завязывать оба шнурка внизу. Не помогло. А вот когда один сверху, другой снизу, помогает».
Он высвобождает правое запястье из мертвой хватки левого и поднимает правую руку. Большой палец почти касается указательного.
«Вот на столечко».
Спрашиваю, чего же он хочет.
«Вернуть утраченный рассудок. Пытаться вернуть его при помощи завязывания шнурков, согласно правилам тайных знаков средней школы, пусть даже и подогнав их под нынешнюю ситуацию, вряд ли это можно назвать признаком психического здоровья. Вы не находите? Психи должны обращаться за помощью. Если у них, конечно, осталась хоть капля здравого смысла. А я тщусь надеждой, что у меня она осталась. Вот потому-то я и пришел».
Опять сплетает руки и смотрит на меня с вызовом и испугом. А еще, по-моему, с облегчением. Воображаю, как Энн не спал ночами, пытался представить, что произойдет, когда он признается психиатру в своих опасениях. И вот он все рассказал. А я не выбежал с визгом из комнаты и не вызвал людей в белых халатах. Некоторые пациенты всерьез считают, что тут за дверью затаилась целая дружина в белых халатах, вооруженная с очками и смирительными рубашками. Прошу Энна объяснить, в чем, по его мнению, проявляется его психическое расстройство. Тот лишь пожимает плечами.
Да примеров-то полно, как обычно ведут себя люди с навязчивым неврозом. Вы слышали такие истории сотни раз. Я пришел сюда, чтобы разобраться с причиной, с тем, что случилось в августе прошлого года. Я подумал, может, вы гипнозом выбьете эти воспоминания. Он смотрит с надеждой, а я объясняю, что хотя нет ничего невозможного, гипноз действует значительно лучше как помощь в воспоминаниях, нежели как способ их утратить.
«Ясно»,
— отвечает он.
«Не знал об этом. Вот чёрт».
Он вновь смотрит на потолок. По лицу видно, силится что-то сказать. Или это уже мое воображение разыгралось?
«Это ведь, знаете ли, может здорово навредить».
Он замолкает на мгновение, лицевые мышцы продолжают двигаться. «То, что со мной происходит, может здорово навредить». Он вновь замолкает и продолжает.
«Мне».
Снова пауза.
«Может, даже другим».
Каждый сеанс терапии — это бесконечный выбор решений. Словно развилки, разбегающиеся дороги и никаких знаков. Здесь можно было бы спросить, что с ним происходит. Я не задаю этого вопроса. Зато спрашиваю, о каких примерах идет речь. Помимо по-разному завязанных шнурков, что, конечно, прекрасный пример. Этого я вслух не говорю.
«Да вы сами знаете», — говорит он, и хитро так на меня смотрит, отчего становится неуютно.
Стараюсь не выдавать себя. Он не первый пациент, который вызывает у меня дискомфорт. Психиатры, как спелеологи, а любой спелеолог вам скажет, что темные пещеры всегда полны летучих мышей и насекомых. Гадких, хотя в основном безвредных. Настойчиво прошу просветить меня и не забывать, что мы только-только знакомимся.
То есть пока еще не встречаемся?
Пока нет, соглашаюсь я.
Ну, тогда нам лучше начать встречаться, говорит он. Потому что я в желтой зоне, доктор Бонсон, и уже на границе с красной.
Спрашиваю, нет ли у него привычки все пересчитывать.
Конечно, есть, отвечает. Пересчитываю слова в кроссвордах в Нью-Йорк Таймс, а по воскресеньям пересчитываю дважды, потому что кроссворды больше, и перепроверка все выравнивает. И вообще, перепроверка необходима. Считаю свои собственные шаги. Количество гудков в телефонной трубке, когда кому-нибудь звоню. Обычно я хожу обедать в Colonial Diner, это в трех кварталах от офиса, а по дороге пересчитываю обувь черного цвета. На обратном пути коричневую обувь. Я как-то раз попробовал считать красную. Пустое занятие, лишь время потратил. Только женщины носят красные туфли, да и то не все подряд. Во всяком случае, не днем. Я насчитал всего три пары, поэтому пришлось возвращаться в Colonial Diner и начинать сначала. Правда, на сей раз я считал коричневую обувь.
Спрашиваю, надо ли, чтобы успокоиться, насчитать какое-то определенное количество обуви?
30 вполне достаточно. 15 пар. Как правило, удается.
А зачем требуется определенное число? Некоторое время он размышляет, потом храбро смотрит мне в глаза.
Вот я сейчас отвечу, вы и так знаете, и опять потребуется объяснять прописные истины. В смысле, вы с неврозом навязчивых состояний наверняка имели дело и раньше. Я по нему тоже целое исследование провел, исчерпывающее. И в голове, и в интернете. Поэтому не перейти ли нам к сути дела?
Я объясняю, что большинство невротиков стремятся к некой конкретной цифре, называемой целевым числом. Без него нет порядка. Целевое число необходимо, чтобы мир, так сказать, продолжал вращаться на своей оси. Видно, что он согласен с таким объяснением, и его прорывает, словно обрушивается плотина.
Однажды я считал обувь по дороге на работу и натолкнулся на человека с ногой, ампутированной до колена. Он стоял на костылях, а на культе торчал носок. Будь на нем черная обувь, я прошел бы мимо, потому что я возвращался в офис. На нем был коричневый ботинок, и это выбило меня из колеи на целый день. Той ночью я так и не заснул. Потому что нечетные числа злы.
Он постукивает себя ладонью по виску.
По крайней мере, здесь. Остатки разума пытаются убедить меня, что все это чушь собачья. Зато есть и другая часть сознания, которая четко знает, что это не чушь. Эта часть и правит бал в моей голове. Логично предположить, что если в тот день не произошло ничего плохого, а, кстати, произошло кое-что замечательное, без объяснений отменили налоговую проверку, которая нас так беспокоила, то примета не сбылась, и злые чары рухнули. Нет, ничего не рухнуло. Я насчитал 37 коричневых ботинок вместо 38, и когда конец света не наступил, другое сознание подсказало: это все потому, что я не только переступил уровень 30, а еще и изрядно за него заступил.